Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Владимира Волгина на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобной Софии в миру Соломонии, и в завершении нашей передачи беседу Евгения Данилова с поэтами, участниками литературной группы «Тихие лирики начала нетихого века» Антониной Спиридоновой, Владиславом Целевым и Юлией Великановой.
Сегодня с вами Евангелие, в котором повествуется Господом Иисусом Христом притча о том, как царь пригласил на брак к сыну своему на пир многих людей. Но люди отказались. Один по причине того, что приобрел поле, другой по причине приобретения волов, третий потому что вступил в брак. И тогда царь, который есть образ Господа, сказал слугам своим, чтобы они шли на распутье, на окраины городов и собирали бы нищих, увечных, всех людей, поврежденных физически, для того, чтобы собрать и заполнить этот пир людьми, которые были призваны Господом. И все, конечно, с радостью согласились. И Господь заключил эту притчу словами «много званых, но мало избранных». Думаю, что все мы понимаем значение этой притчи. Господь Иисус Христос каждого из нас призывает на этот пир, пир божественной литургии, обедни. Во время божественной литургии мы причащаемся самого тела и крови Господней. И каждый воскресный день, каждый праздничный день, конечно, мы должны бывать и быть на этой обедне и на этом пире. Но Господь призывает нас не только к тому, чтобы мы причащали святых христовых тайн. Господь нас призывает к тому, чтобы мы стремились к исполнению заповедей Божьих, к тому, чтобы мы были бы христианами не на словах, а на деле своей жизни, к тому, чтобы мы были светом для мира и солью для земли, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославили бы Отца Небесного. И если мы будем так поступать и так жить, то окажемся рядом с призванными, окажемся рядом с Господом и всегда будем пребывать с Господом. Если же мы по причине страстей, потому что все эти отказы от пира свидетельствуют о том, что эти люди, которых призвал Господь на этот пир, отдались страсти своей, затмившей лик Господа, и поэтому отказавшиеся быть с Господом. И беда нам, если мы вместе с ними окажемся, и если страсти будут обладать нами, подавлять наши духовные стремления и чувства. Как говорит апостол, дьявол бродит, как лев рыкающий, желая нас поглотить. Он расставляет ковы, и святые отцы говорят о том, что дьявол настолько долго терпелив, что может ожидать десятилетиями человека, над которым расставлены ковы, паутина, чтобы уловить душу человеческую. Как нам нужно быть осторожными в этой жизни? Как нам нужно блюсти себя, внимательно относиться к себе? И, конечно, в этом всегда помогала и помогает молитва, о которой апостол Павел сказал: «Молитесь непрестанно». То есть ограждайте себя помощью Божией от всех тех козней лукавого, которые чинит этот лукавый в отношении к нам. И благодарите Господа за все. За радость жизни, за все те невзгоды и болезни, которыми полна наша жизнь. Господь это дает нам и попускает для нашей души ради нашего спасения. Мы должны помнить слова апостола: кого Бог любит, того и наказывает. Поэтому за все скорби, за все невзгоды, за все страдания, за все болезни мы всегда должны благодарить Господа и, повторяю, молиться непрестанно, ибо, как апостол Павел заключил эти слова, в этом есть воля Божия. Аминь.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобная София в миру Соломония. Преподобная София, в миру Соломония, великая княгиня, была дочерью боярина Юрия Константиновича Сабурова. В 1505 году на нее пал выбор наследника престола, будущего великого князя Василия Иоанновича. Брак их не был счастливым, так как Соломония оказалась бесплодной. Чтобы иметь наследника, великий князь Василий Иоаннович решил жениться вторично на Елене Глинской. И 25 ноября 1525 года велел постричь Соломонию в монахини. Насильно постриженная с именем София, Соломония была сослана под стражу в Суздальский Покровский монастырь, где подвигами изгнала из сердца мирские помыслы и всецело посвятила себя Богу. Князь Курбский называет блаженную княгиню преподобную мученицею. В рукописных святцах она именуется как святая праведная княгиня София Инокиня, яжебысь в Покровском монастыре девичья чудотворница. При царе Федоре Иоанновиче ее чтили как святую. Царица Ирина Федоровна посылала Суздаль на великую княгиню Соломониду, воиноцах Софию, бархатный покров с изображением Спасителя и святых. Патриарх Иосиф писал Суздальскому архиепископу Серапиону о пении над Софией панихид и молебнов. Преподобная София представилась к Богу в 1542 году. В описании Суздаля ключарь Анания приводит несколько случаев чудесных исцелений при гробнице преподобной Софии. Каждый человек выбирает, за что бороться в жизни. Один за чемпионские лавры или какую иную земную славу, другой за права человека. Странное понятие, не правда ли, для имеющих предстать перед Божьим судом. Третьи и мудрейшие, как преподобная княгиня Соломония София, борются за верность Христу, узнику, нас ради и нашего ради спасения. Они борются за чистоту любящей Христа души, покоряющейся руке любящего Небесного Отца, по слову поэта Александра Солодовникова, ей наносящего пронзительную рану, ныне же прославившему верную рабу свою и ею вовеки прославляемому.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня три поэта. Антонина Спиридонова, Владислав Целев и Юлия Великанова. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Это выпускники высших литературных курсов Литинститута имени Горького, литературная группа «Тихие лирики. Начало нетихого века». И первый мой вопрос к Антонине Спиридоновой. Скажите, Антонина, почему такое название провокативное, и чем вы отличаетесь, литературная группа, от литературного объединения? В советские времена очень популярная была форма объединения людей, которые писали стихи или прозу, они встречались регулярно. Часто туда приходили графоманы, люди, которые, в общем-то, просто им нужно пообщаться было, выговориться, но уровень был довольно низкий, поэтому литературное объединение стало словом чуть ли не ругательным. Хотя там, конечно, многие замечательные поэты вышли из литературных объединений советской поры.
Ну, мы, во-первых, занимаемся в литературном объединении при высших литературных курсах. Но кроме того, что мы члены одного объединения и выпускники высших литературных курсов, наша лирика близка, наши стихи близки духовно, имеют общие корни. И это нас сблизило, и это объединило нас в литературную группу, в которой мы пытаемся вместе работать.
Ну, я могу сказать нашим радиослушателям, что впервые я с творчеством наших гостей познакомился благодаря такому замечательному сборнику «Душа в заветной лире». Составитель сборника Лидия Иосифовна Паламарчук-Богатырева, прекрасный человек, поэт, и она, конечно, обнаруживает талант составителя, то есть отобрать стихи даже у хорошего крепкого поэта в подборку не столь просто. Часто встречаются сборники поэтические, где уровень неровный. Вообще в народе их зовут «братские могилы». Их мало кто читает, кроме самих участников. Но, тем не менее, здесь вот этот сборник, коих уже было несколько, насколько я знаю, «Душа в заветной лире», он представляет совершенно другую картину современной поэзии русской. И понимаешь, что не только в Москве и в Питере живут крупные поэты, но и в каких-то провинциальных городах. В общем, рекомендую вот это издание. Может быть, даже есть и в интернете эти сборники выложены. Но, может быть, вы что-то нам прочитаете. Знаю, что у вас есть такая форма создания совместных циклов «Трилистников». Владислав Целёк к нам присоединился.
Да, Владислав Целёк. «Трилистники» известны уже давно. Такая форма самовыражения поэтов существовала в период Серебряного века. Например, Иннокентий Анинский объединял свои стихи в «Трилистники». И другие поэты следовали такой форме самовыражения. Однако есть одно отличие. Если в трилистниках наших предшественников объединяли стихи одного поэта, в наших трилистниках объединяются стихи разных поэтов. И мы пытаемся в этой форме выразить и найти наше что-то общее, составить какой-то диалог, который, как мне кажется, по-новому раскрывает индивидуальность каждого из нас.
Итак, мы представляем небольшую подборку наших трилистников. «Боль уже выше порога».
Слышишь? Хватит. Боль уже выше порога. Хватит. Это уже не дорога. Это уже в гору, под солнцем, с крестом, на котором все знают, что было потом. Слышишь? Хватит. И без того хватит на свете распятий. Хватит.
Жизнь напрасна, молитва пуста, если сердце твое не скорбело. Облекись в багряницу Христа и пройди путь его до предела, чтобы свет твой во тьме не померк, распинай себя снова и снова. О, как жаждет любви человек, озаряемый нимбом терновым!
С десницы рукавицу снял и в угол бросил, уснул и слышать перестал, о чем мы просим. Забытый Богом, хлам в углу, ему ненужный, на Бога изрыгнем хулу, но равнодушно Атропос на ночь дверь запрет, погасит свечку, метлою мусор соберет и бросит в печку. А поутру Творец в тоске глаза откроет, и будет свет, и в кулаке зерно живое, сухой остаток мутных рек, слепой и сирый, к руке прижмется человек. Зародыш мира.
Мне с Богом встретиться пора.
В своем тревожном полусне я снова дань плачу весне. Пугает шорох тишины. Лишь тени страха лишены. Без права на простой покой живу, горжусь душой и ногой. Гордыня — грех, не лечит храм. И вера с болью пополам. Сомнением блекнут купола. Мне с Богом встретиться пора.
Тихо в доме, детвора по двору не носится, не скопила я добра, только песни по сердцу. Ах, телега ты моя, вдребезги разбитая, ты куда везешь меня, всеми позабытую? Не дорога, а беда, сплошь пути окольные, над телегою звезда, звоны колокольные провожают ветерок. Да сестра бессонница, под березой бугорок, путники поклонятся.
Утоли моя печали, тихим светом напои. О, владычица, я чаю утонуть в лучах твоих. Ради участи прекрасной возведи меня на крест. Жажду я в порыве страстном возлететь из этих мест. Верю я, за кровь и муки, где-то в небе высоко, ты прольешь навстречу руки благодатным молоком и развеешь без остатка и печаль мою, и грусть. О, царица, как же сладко плачет в сердце Иисус!
Поцелуи зимы осторожные.
Как же давно В чудеса я не верила. Было рассчитано все, что не делала. Только нависло вдруг небо свинцовое, стали все улицы города белыми. Значит, не все еще в жизни утрачено. Может, судьба и удача подружатся, словно впервые гляжу я, как нежная, снежная марева в воздухе кружится. Завтра нахлынут дела неотложные, будни, работа, решения сложные. Тихо снежинки к щекам прикасаются, то поцелуи зимы осторожные.
Ну, я хотел бы прервать, может быть, чтение стихов. Как Ахматова говорила, вообще стихи читать надо очень дозированно, не больше там 3-4 подряд, ну, максимум 6 за вечер. Так что мы призыв Ахматовой нарушаем. Но, с другой стороны, что поделать, стихи-то, в общем, не звучат ни на радио, ни на телевидении. Самая, может быть, поэтическая страна на Земле лишена права голоса поэтов. Современных мало кто знает. Есть несколько имен, которые у всех на слуху. И есть огромная армия поэтов, которая благодаря начальству телевизионному и прочему, ну, только вот благодаря интернету как-то выживает. Скажите, что вас подталкивает заниматься поэтическим творчеством? Ведь еще Гумилев говорил, не съесть, не выпить, не поцеловать. Вроде вещь-то совершенно бессмысленное писание стихов. И тем не менее вы этим занимаетесь, видимо, уже многие годы.
Ну, мы не можем не писать, потому что это как-то приходит к нам. Мир сложный, тревожный. Душа отзывается на все события мира, на его боли, на его радости. И так рождаются стихи. Они долго нас мучают, потом мы их мучаем.
А что вот Владислав скажет и Юлия?
Мне трудно ответить, почему. А это происходит. Это просто происходит. Я думаю, что внутреннее состояние души желает обрести себя каким-то образом. Через слово мы учимся осмыслять себя, выражать себя. И стихи, я думаю, одна из лучших форм самовыражения, которое дано вообще вот человеку.
Юлия, ну тот же вопрос и к вам. И вообще, насколько сегодня поэзия востребована? Есть ли отклик даже через тот же интернет, через сайты поэтические, коих довольно много существует, и которые, конечно, как-то разряжают ситуацию вот этой информационной блокады?
Я отвечу по очереди на два вопроса. Что касается того, почему я занимаюсь творчеством, Тоня сказала, что мы не можем не писать. Мы можем не писать. Мой опыт говорит об этом. Было время, часть жизни, когда я отказалась от написания стихов. Но когда я, к счастью, к этому вернулась, я поняла, что это необходимая часть моей жизни, потому что, да, мы ищем не только самовыражение, но мы ищем ответ.
Миру. Ну, и жизнь более пресной делается, да, без творчества, ответ без миру, поэзии.
Ответ миру, ответ Творцу, сотворившему нас, может быть так. Второй вопрос, что касается интернет-отклика. Здесь может
ну,
быть...
и интернет, и иного, любого иного. Вы же вечера проводите,
да,
насколько
да, я знаю. Да, я сейчас расскажу о том, что мне более близко и интересно, да. Абсолютно точно известно, что сегодня живые, думающие, чувствующие люди ищут современную поэзию. Вы об этом сами сказали уже раньше. Современная поэзия ищет зрителя, слушателя, поддержки, обратной связи. Вот эта встреча со зрителем для поэта – это возможность выхода из своего одиночества, возможность увидеть глаза, получить обратную связь. Для зрителя это возможность познакомиться с современной поэзией. Поэтому мы делаем поэтические и литературно-музыкальные вечера, и будем их делать, и всех вас хотим на них пригласить.
Ну, передача у нас часто повторяется, поэтому просто скажите, где, на каких интернет-сайтах вы размещаете объявления, где проходит ваше мероприятие?
Мы размещаем объявления на официальном сайте Литературного института, litinstitut.ru, на нашем сайте высших литературных курсов и на сайте «Слово отчие». Там можно найти будет наше объявление. Проходят вечера в Центральном доме литераторов, в Литературном институте. Проходили вечера в музее Маяковского, ну и другие разные площадки.
Катя, а как вот вы все-таки связаны с Литературным институтом? Ну, большинство, конечно же, знает про это очень старое учебное заведение. Тем не менее, в сегодняшнем дне Литературного института мало что известно. Я в свое время общался с Куджавой, и он мне там в разговоре сказал, что... Ну, Литинститут – это была гениальная ошибка Горького. Это был 1984 год, если память мне не изменяет. Время было еще совершенно советское. Вот, и он, так сказать, в шутливую форму там влёк. Но, тем не менее, отношение было понятно, что это вроде никому не нужно. Такая бюрократическая структура, окололитературная, где люди как бы делают карьеру. Часто это к поэзии, там, к прозе, критики, имеющие довольно отдаленные отношения. Но как вы сами воспринимаете Литинститут и сегодня, что с ним происходит?
Литинститут – это действительно очень гениальная ошибка Горького. Этой ошибкой уже 80 лет. В этом году, год юбилейный для Литературного института, мы отмечаем его 80-летие и 60-летие высших литературных курсов, выпускниками которого все мы являемся. Для нас Литературный институт – это ни в коем случае не делание карьеры. Это наш альма-матер, где мы познакомились, да, где мы обрели себя. Вот, мы очень любим и уважаем наших преподавателей.
Конечно, Сорокин, по-моему, да?
Наш мастер Валентин Васильевич Сорокин, известный поэт. Вот, это мы выпускники семинара Валентина Васильевича Сорокина.
Скажите, а можно ли, вопрос мой ко всем нашим сегодняшним участникам нашей программы, и к Антонине Спиридоновой, и к Владиславу Целеву, и к Юлии Великану, можно ли научить писать стихи? Ведь это же должно как-то внутри тебя жить, вот это вот, вот этот огонь, что называется, негасимый. Если нет огня, то можно только технике, наверное, научить. Или все-таки это со временем, даже когда талант вроде бы небольшой, можно путем какой-то работы над собой все-таки развить в себе вот этот поэтический талант. Что скажете?
Да, в Литинституте речь не идет об обучении писать, об этом говорится везде и всюду. Люди, пишущие туда, приходят для того, чтобы получить образование. Вот. Высшие литературные курсы вообще создавались для пишущих людей, имеющих высшее образование, но не имеющих именно литературного, гуманитарного образования.
Должного уровня культуры.
Должного уровня культуры. То есть это, ну, как бы место, где все варится, все перемешивается, где люди общаются, где люди проводят семинары, на семинарах оттачивают свое мастерство. Я так считаю.
А может быть, наоборот, нивелирует свой талант,
да,
оригинальный?
Ну, нет,
бывает,
ну,
такое?
Ну, насчет нивелирует талант, ну, не знаю. Нет, наверное. Я думаю, что нет.
Помню, просто статья была в Литературной газете как раз на эту тему. Но это в советские еще времена.
Я считаю, что Литературный институт нужен, важен, очень современен. И все разговоры, которые идут вокруг него... Ну,
спекулятивный характер.
Да, у вас некий спекулятивный характер.
Ну, пусть критики, так сказать, да, занимаются своим делом, а поэты пишут стихи. А мы на радио Благовещение предоставляем эфир самым разным поэтам. Ну, и предлагаю еще что-то почитать. Может быть, уже свои оригинальные стихотворения?
Ну, давайте почитаем оригинальные стихотворения. Я начну тогда, попытаюсь прочесть несколько своих стихотворений. «Дочь славян, росла, любила, тем имею честь гордиться, кровь струится в моих жилах, а не ржавая водица. Родилась я над Тихим Днепром, щедрый край, Казахстан, вспоминаю добром, Айналайн, корни предков, Белая Русь, а в Москве я живу и тружусь, я родными моими горжусь, дочь славян, понимаю я вас и люблю, киевлян, москвитян и минчан не делю». Лоскутное одеяло. Мама его терпеливо сшивала. Помнит, лоскутик был одеялом, много лоскутиков, целых 15. Есть чем хвалиться и укрываться. Все непохожие, разные фактуры, все уникально, речь и культура. Крепкой семьёю и дружбой гордились, на одеяле дети родились, но оторвались и стали чужими. Нам говорят, были нитки гнилыми, нам говорят, было время лихое, при коммунистах жили в застое. Мыкались в бедности, благ не хватало, каждый тянул на себя одеяло, нынче свободны, но всем стало зябко, сам-то лоскутик, в сущности, тряпка.
Замечательные, замечательные строки большого поэта. Ну, а сейчас просьба, может быть, Юлия Великанова продолжит этот поэтический наш радийный разговор.
Спасибо. Не детская. Зачем они кричат, Господи? Зачем такая боль дадена? Когда бы я была жадиной, любовью бы жила краденой, и детку родила б хворую, на боль и на беду скорую. Лишь то, что хорошо, богово, унынье для беды логово, ошибки человек делает. Была бы голова смелая, душа была бы впрямь мудрая, любила бы тогда утро я, любила бы и день хлопотный, и вечер не встречать ропотом могла б. Они кричат, Господи, дочерям, и спать в полете, и летать во сне, расти, спешить, перечить, удивляться, в ладони льется теплота, в весне мастить, вершить, рожать, не глядя в святцы, назвать желанной и родной назвать, кормить, гулять, терпеть и ждать взросления. Была-жила, умея смысл не знать, штормить, взбурять, сквозь сон лететь к прозрению. Ничего не бывает потом. Важно то, что сейчас и сегодня. С корабля по натруженным сходням не герой с вечным грифом, не то. Легче тем, кто не может грешить. Их задача — судить и судачить. Я взбираюсь по трапу, иначе я погибну. Кругом ни души. Не хочу ни мешать, ни будить, я молчу. И рифмуя упрямо по ступеням, по трапу из ямы, помолчать на небесной груди.
Следующий наш участник Владислав Целев, и просьба тоже почитать из своих произведений.
Я прочту несколько стихотворений из цикла «Ой, рябина, рябина». Собирая кровь в пригоршни, что вздыхаешь так, пропащие? Чем твои страдания горше, тем блаженство твое слаще. Для меня во всей вселенной нет любви к рябине краше. Преклонив свои колени, выпью кровь из горькой чаши. Дух весны. Я кровиночкой родной, истекаю безутешно. О, жених сладчайший мой, страсть любви моей безгрешна, зачинаю я в огне твоего преображения. Дух весны цветет во мне, через раны все прощения. Рябиновые очи моей маме. Цвети, рябиновая Русь, открой заплаканные очи. Твой нежный взор, лучащий грусть, мне радость вешнюю пророчит. Твоим я светом озарен, и в мироносный дух твой верю. О, мать, к тебе я пригвожден, как сын твой к жертвенному древу. Твоей любовью я томим, как запаленная лучина. Со скорбным пламенем твоим моя душа неразлучима. Тебе единственной молюсь, о, Русь, рябиновые очи. Твоя благословенна грусть, я грусть твоя, ты кровоточие.
Владислав, у меня такой вопрос к вам будет, но я посмотрел вашу биографию перед эфиром. Вы ведь по основному образованию физик, да, и аспирантуру заканчивали Московского инженерно-физического института, но при этом вы с одной стороны физик, а с другой лирик. Что вас в большей степени как-то влечет?
На разных жизненных этапах было по-разному. Жизнь – это постоянно открытие себя. И эти открытия часто приходят, к сожалению, после каких-то, не самых приятных событий в жизни, которые открывают глаза на происходящее.
Переломные какие-то
этапы. Да, переломные события. И вот, к сожалению и к счастью одновременно, открываются какие-то новые способности. И я думаю, что это прекрасно. И когда в одном полушарии человек объединяется и физик, и лирик.
Но работать приходится все-таки по основной специальности или уже в гуманитарную
нет,
сферу?
Нет, я работаю в технической области, с цифрами. И, видимо, чтобы как-то это компенсировать, дать голос своей душе, я пишу стихи.
Ну, в советские времена физики очень тянулись к лирике, и были и барды замечательные, и поэты, и просто люди, народ интересовался, были дома ученых, приезжали разные самые авторы и поэты. Вот сейчас эта тяга сохраняется?
Безусловно, сохраняется. Уверен, что и в обычных вузах учебных, и в академических институтах высокий градус и интеллекта, и мировоззрения, и поиска. И стихи, я уже говорил, наверное, нет другой формы самовыражения словесной, кроме стихов, кто было бы прекраснее и выше. Я знаю, что и в стенах МГУ, и в других известных учебных заведениях есть литературные студии, и не только литературные студии, но и объединения. Вот некоторые из них я тоже посещаю. Я с уверенностью говорю, что тяга к поэзии не исчезла в России.
Это самое важное для нас, потому что это то, что поддерживает в тонусе наш русский национальный дух. Поэтому, может быть, есть люди, которые не хотят допустить на экраны программы, посвященные поэзии. Поэтов их там практически нет. Сегодня на сайтах интернет иногда там сотни тысяч людей, участники того же сайта «Стихеру» очень известного и многих других, что говорит о том, что это все как вот огонь под пеплом, а огонь есть. Мой вопрос к Антонине Спиридоновой. Скажите, вы ведь, по-моему, сборник уже подготовили, да, вот коллективный, или планируете выпустить? Что он из себя представляет?
Мы выпускаем не один, много сборников в стенах литературного института и в стенах литературного объединения. Вышло уже 3 сборника «Душа в заветной лире», собираем 4-й. Вышло уже 3 сборника «Пути мастерства». В общем, литературная жизнь идет очень активно, бурно. У нас работает сайт «Слово Отче», на котором мы публикуем наших авторов.
А свой сборник авторский планируете выпустить? У вас выходила книжка «Земляничная зима» в 2007 году. И, по-моему, и новая книга подготовлена.
Да, новая книга подготовлена. Это книга «Здравствуй». Она должна выйти в этом году. И еще у нас практически подготовлена наша общая книга.
«Тихое соло в 3 голоса».
Да, вот где собраны наши 3 листники.
Вот это название «Тихое соло в 3 голоса», оно тоже вот в определенном смысле провокативное. Вы как бы придерживаетесь идеологии возврата к чистой поэзии или все-таки у вас какой-то свой взгляд? Потому что было же разделение там еще 60-х, 70-х годов, гражданственная лирика и лирика, нацеленная на внутренние переживания души, в том числе и духовная поэзия, тоже она, в общем-то, большей частью была на это направлена.
Ну, я думаю, что современный мир устал от громкой лирики, и мы сами устали от нашей громкой эстрады, от нашего засилия, такого громогласия. Может быть, в этом провокация немножко есть. Мы считаем, что не обязательно кричать для того, чтобы быть услышанным, что тихое слово, тихая лирика.
Почитайте, Антонина, нам что-нибудь еще из своих произведений.
О грустном, о современном дне. Месяц, месяцок молодой, покажи рожок золотой. В кулаке я рублик держу, на прибыток я ворожу. Станет месяц в небе расти, будет в дом достаток идти. В доме небольшая семья, только я и старость моя. Прячется под стол пустота, на диване спят 2 кота, пыльный телевизор в углу, коврик шерстяной на полу. А когда достаток придет, кто же ему дверь отопрет? Месяц, месяцок молодой, покажи рожок золотой. Природу, кошку, гладит Бог по чуткой спинке, и в небесах переполох. Летят дождинки к земле, дрожащие от любви, грома грохочут, всем хватит серебра, лови и пей, кто хочет, и радуга среди дорог зашла над полем. Природу кошку гладит Бог и сам доволен.
Замечательные строки, и у меня просьба присоединиться и прочитать свои стихотворения и Владислава Целева, и Юлии Великановой.
Белым плачем украсил деревья снег, заигрался морозец чуть, и ветви красоты хрустальные под тяжестью слез застывших с болью к земле припали для надлома. Надо так мало. Там, где упала слеза, прорастает прозрение. Прибит мой поцелуй к небу с гвоздем Христосуюсь. Крыльями небо творю.
Вот стоит человек под деревом, незаметный почти, растерянный и одетый в коре под стать. Может, деревом стоит стать, подрастать потихоньку, медленно, поступать, как сезоном велено, то зеленой листвой галдеть на ветру, то ржаветь, желтеть и ссыпать медики до золота, то дремать в белоснежном холоде, и с годами все выше вверх, а корнями врасти навек, а хмельными шальными веснами мерить небо ветвями веслами, и вдыхать в беспокойство птиц, и глядеть в суматоху лиц. Человек прислонится к дереву, и расстроенный, и растерянный, а листва шелестит покой, и тепло по стволу рекой. Ни о чем бы его не спрашивать, наслаждением тоску разглаживать. Может, это любовь и есть? Пожалеть, что есть сил? Бог весть,
застолбить себе место славное, и с другими свой путь не сравнивать, потихоньку тянуться ввысь. Вот и звезды уже зажглись.
День землю зноем опалил, а ночь пришла прохладою. В бокалы ты вина налил, покоем душу радуя. Вкус терпкий зрелого вина, грустинушка на донышке. Так и любовь, что нам дана, как на закате солнышко.
Поможет нам небо, я верю, я верую. Жар исцелит. Глубинную силу земли мы чуем, как вольные звери, и молкнет внутри несвобода. Я верую, жажду, иду. Написано знать на роду, идти сквозь огонь и сквозь воду.
О, я верю, верю истово, твой лучистый рай ищу я. Распались во мне, расхристан я, свещи несгорающие. Разгорись, неугасимая, плачу неумолчная. Смилосердствуйся, спаси меня, свете непорочное. Источи в меня болезную благодать врачующую. Через муку, через крестную, жгущий рай твой чую я.
У меня будет вопрос ко всем нашим сегодняшним участникам. Вот раньше, в советские времена, поэты объединялись вокруг журналов литературных. Ну, толстые литературные журналы, складывалась определенная тусовка, говоря по-современному. Эти люди печатались, ты печатаешь меня, я печатаю тебя, даже такая была шутка. Потому что человек, работавший в одном журнале, он мог быть уверен, что его будут публиковать еще там в 5-3 там местах. Сегодня где собираются поэты, что их объединяет? Интернет ли сайты, вечера поэзии, фестивали, вообще бывают ли фестивали поэзии? Я знаю о многих духовных фестивалях поэзии и музыки, но в основном они все-таки с уклоном в музыкальную составляющую, хотя поэты там тоже иногда участвуют, и есть отделения, посвященные современной русской духовной поэзии. И второй мой вопрос, в какой степени это полезно, вот это общение? Потому что тоже бывает и парада амбиций, и укусы. Кое-кто подойдет, там иголкой может кольнуть, так вот фигурально выражаясь. А может лучше быть одному, заниматься творчеством. Поэзия штука такая, тяготеющая к индивидуализму, не правда ли?
Поэзия, конечно, тяготит к индивидуализму. И в раковине своей хорошо и уютно, но тем не менее выходы к миру помогают жить. Вы спрашивали о фестивалях поэзии. Я недавно вернулась в конце августа из Крыма. Там проходил фестиваль «Славянские традиции» в Казантипе. Собирались поэты России, Украины, Белоруссии, зарубежья, пишущие на русском языке. Проводились там семинары, обмен опытом. Издается сборник по результатам семинаров, по результатам конкурсов там проводимых. Ну, я думаю, что это полезно. Поэтому как-то видеть друг друга, слышать друг друга, не только встречаться с читателями, но и понимать, что делается у коллег.
Вот. Поддерживают еще людей, ведь до депрессии же иногда люди доходят и даже погибают иногда талантливые поэты, может быть, из-за того, что они вот одни остаются.
Да, да.
Такие случаи известны.
Да, такие случаи широко известны. Нас собирает литературный институт. Вот мы втроем можем сказать, что то, что нас объединяет, это наша альма-матер, и она объединяет очень многих его выпускников, и не только выпускников. Люди совершенно как бы не учившиеся в литинституте, но близкие современной поэзии собираются там, приходят и, в общем-то, не колют друг друга иголками, даже наоборот.
Тоже вопросы к Юлии и к Владиславу. И есть ли у вас друзья в литературной среде, и есть ли люди, чьи стихи вот расходятся, как-то читаются другими поэтами молодыми, потому что каждая эпоха, она проявляет какие-то крупные имена. Ну, в свое время был Рубцов, допустим, популярен, или Андрей Вознесенский. Есть сейчас среди молодых поэтов люди, которых читают все? Или все атомизировалось?
В общем-то, все атомизировалось, можно сказать так. Ярких личностей именно среди современных поэтов, которые бы читали все, назвать сложно. И, в общем-то, наверное, это не беда самих поэтов, потому что тиражи очень маленькие. Издаем мы в основном на средства пожертвования авторов самих сборники. Выходов к зрителю не так уж и много. Если раньше можно было опубликовать стихотворение в каком-нибудь «Огоньке» и стать известным на весь Союз, то сейчас...
Тиражи были колоссальные.
Да, тиражи были колоссальные.
Ну, это беда, наверное, беда, связанная с системой коммуникации, а не с отсутствием талантов, потому что мне иногда попадаются очень мощные стихи, и даже вот в тех сборниках, о которых мы сегодня говорили, «Душа в заветной лире», других, была очень неплохая антология молитвы русских поэтов, которую подготовил Виктор Ильич Калугин, и там тоже я открыл тоже массу имен. Ну, люди, правда, там не особенно молодые, там за 50, за 60 лет в основном, если говорить о сегодняшних поэтах сегодняшнего дня. Отвечайте, поэты.
Если поэт не может ответить стихом, то, наверное, ему нужно молчать. Очень много вопросов, честно говоря, я вот...
А есть ли что-нибудь о творчестве, может быть, у вас связанное вообще с вашим кредо, может быть, поэтическим, жизненным? Что-нибудь можете прочитать? Ну, прочтите то, что сами хотите прочитать.
Я скорее отвечу на ваш вопрос, постараюсь очень коротко предшествующий. Сейчас бурлит пена дней. В этой пене очень трудно рассмотреть и увидеть самородки. Это нормальное явление. Я думаю, что время произведет свой отсев. И глубоко убежден, что на сегодняшний день есть такие самородки. Им очень трудно пробиться к слушателю. Вот в этом основная проблема. Раньше, в советское время, был квалифицированный все-таки отсев. Он имел свои плюсы и минусы. Сейчас такого квалифицированного отсева не существует.
И в грудах вот этой интернет-гальки трудно найти жемчужину. Хотя жемчуг попадается.
Да, попадается, безусловно.
То есть надо искать, надо изучать. И я вот призываю наших радиослушателей все-таки читать и стихи современных поэтов, которые есть различные сайты. И, в общем-то, иногда действительно попадаются профессионалы высокого уровня, которых никто и не знает.
Я хочу еще прочесть несколько своих стихотворений. «Мне такая нужна тишина, чтоб далекая песня слышна. Там шуршит о песок, у ручья ветерок, а долина дыханий полна. Там густая царит темнота, но видны очертания листа, в черном бархате лес, а каемка небес на рассвете огнем залита. Мне такая нужна высота, где меж звезд я всего лишь звезда. Пусть не всем и видна, но мне сила дана освещать неземные места».
Данина, я вот прерву ваше чтение, у меня такая мысль возникла. А вот гранты, вот если бы государство реально взялось помогать сегодня поэтам, поэзии, потому что альманахи, которые выходят, 1000 экземпляров тираж, даже вот День поэзии, был День православной поэзии, имени твоему сборник, 3 или 5 тысяч тираж был, вот антологии замечательные, на мой взгляд, многие с интересом бы ее прочитали, молитвы русских поэтов. Вот в ряде стран существуют фонды, которые жертвуют, занимаются благотворительностью, эти суммы не облагаются налогами, и эти средства во многом помогают некоммерческой так называемой литературе. Поэзия – это некоммерческий вид деятельности. Что этому препятствует? Есть ли со стороны поэтического сообщества, со стороны того же Литинститута, какие-то попытки разрешить эту проблему? Получать какое-то финансирование, гранты, как это называется.
Да, гранты, конечно, были бы хорошим выходом, и они существуют. Вот, есть президентский грант, и мы участвовали в борьбе в этой, подавали заявки на президентский грант. Литинститут получает гранты Москвы. Вот. Но в основном Литинститут, в общем-то, он должен сам жить как-то. И гранты тратятся на деятельность института, на поддержку учебного процесса, может быть, на какие-то такие вот жизненно важные, необходимые дела. Вот.
А до книги изданий как-то дело не доходит.
Дело не доходит. И очень трудно получить грант, я это знаю не понаслышке, потому что сама готовила документы на такой грант. На книгоиздание получить грант очень сложно.
И даже какие-то поэты, которые вроде становятся широко достаточно, более-менее широко известны в узкой среде, как тот же Борис Рыжий, допустим, и то вот на издание книг этих поэтов, обычно это после смерти, как не огорчительно происходит, и то собирают всем миром и ищут каких-то благотворителей, меценатов, от государства помощи никакой нет. Юль, вы ведь тоже имеете отношение к экономике. Я знаю вашу биографию, что вы экономический факультет в ГИКа заканчивали. Вас эта тема затрагивает? Судьбы сегодняшней поэзии?
Что касается экономики, я должна признаться честно, что я девочка-ренегат. В том смысле, что я закончила экономический факультет и даже с красным дипломом. Но всю жизнь работаю редактором кино и телевидения. И работаю все-таки не с цифрами, а с буквами. Но, тем не менее, конечно же, это не может не касаться всех нас. И я с радостью помогаю Антонине и другим нашим активным людям, у которых есть силы на то, чтобы издавать, на то, чтобы собирать самим эти средства. И у нас это такая наша внутренняя шутка. Сам написал, сам собрал денежку, сам опубликовал. Сам устроил презентацию и прочел, сам пытаюсь теперь реализовать. И это наша жизнь. И что касается вашего вопроса о творчестве, который, к сожалению, очень-очень давно уже прозвучал, и с тех пор прозвучало много вопросов, но если можно, я к нему вернусь. Зачем мы собираемся? Зачем мы вместе, да, творческие люди? Да, мы каждый в своей келейке там что-то написали, в свой компьютер, в свой... телефон, кто-то по старинке от руки, неважно, собрали и пришли в Литинститут. Или сели на скамеечке под Герценом, или сели в аудитории, это неважно. И там та самая среда, в которой творчество рождается, в которой творчество расцветает. Потому что в той среде, где нет людей, открытых миру и открытых творчеству, это творчество умирает. А здесь оно живет.
Знаете, я знаю несколько людей, хороших организаторов, которые вот ухитряются находить деньги, обращаются иногда напрямую, не зная никого, обращаются в какие-то фирмы, крупные корпорации, и находятся добрые люди, которые жертвуют. У вас были такие попытки вот, найти каких-то меценатов? И чем это обычно заканчивалось? Нет, чтобы прийти, скажем, в «Газпром» и попросить, дайте там... $1000, мне нужно выпустить мой поэтический сборник.
Нет, таких попыток у меня не было и в мыслях. Я думаю, основная причина в том, что не в отсутствии таких благотворителей, а все-таки мне претит, лично мне, это моя субъективная точка зрения, мой взгляд на мир, ходить с протянутой рукой. Я, слава богу, в состоянии заработать на издание собственных книг. Сожалею, что не все имеют такую возможность.
Не все имеют, к сожалению. Поэты – народ небогатый, но, как Спаситель мира сказал, да не скудеет рука дающего, да не осохнет рука берущего. Иногда тяжело действительно просить, но просить нужно.
Да, это сложно и очень плохо, что экономика и поэзия должны как-то вот объединяться. Вообще-то, как бы... менеджеры должны быть менеджерами.
Да, тем более не всем дано вот быть хорошими организаторами. Да, да, часто люди, которые пишут прекрасные стихотворения, ничего не делают и не умеют это делать, не умеют организовывать продвижение своего произведенного контента поэтического. У меня просьба уже, так сказать, близится разговор наш к завершению. Почитайте еще. Напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у Благовещения три поэта замечательные. Люди и авторы Антонина Спиридонова, Владислав Целев и Юлия Великанова. Итак, слово предоставляется Владиславу Целеву.
Белая равнина, край мой снежный, девица рябина радеет нежно, дарит поцелуи по сторонкам, а вокруг ликует, щебет звонко. Да чего ж влюблен я в лик чудесный, у моей миллионной жар болезный, ждет она свет гостя, страстно-страстно, распаляя гроздья веры красной. Во снегах пылает Русь невеста, кровью окормляет птиц окрестных. Ты где?
Я где-то далеко, я там, где боль неощутима. Где будней жесткая щетина не ранит душу злой щекой.
Ты где?
Я в солнечных песках, я там, где мне ужасно рады, где можно снять вранья наряды и не держать язык в тисках.
Ты где?
Я где-то далеко, я там, где роль моя понятна. На сердце боль, на солнце пятна, луне растущей нелегко, а звезды брызжут молоком и чертят млечный путь мелком, и зло уходит на попятный.
Ах, березонька, девичья рука, белая кора, раны черные, колыхаешь ты моего сынка во чужой земле некрещенного. Как по льду иду, тонкий лед трещит, стынет на столе тело млелое, не кричит дитя, и душа молчит, много лет молчит, что не делаю. Но придет пора, выгорит кора, пропадут слова непрощенные. Ах, березонька, я твоя сестра, кожа белая, думы черные.
Посиди со мной немножко, погрусти со мной, родная. Дождь стучит в мое окошко, как молитва отходная. От предчувствия ненастья стонет жалобно калитка. Я молю тебя, несчастный, помяни меня с улыбкой. У измученной березы распинает ветер душу, и накатывают слезы с гучей горечью наружу. Вырывается рыдание из груди моей мятежной, утешимое страдание словом ласковым и нежным. Растеплеет грозди свечек сердобольная рябина. Мне не надо жизни вечной, только миг любви единый.
Надо жить, даже если сей факт вызывает сомнение. Надо плыть. Даже если не в помощь стремнина течения, надо быть. Даже если в попытках устало стремление, даже если озябли мечта и надежда, даже если с супругом, как в тесной одежде, даже если зима из дождя да в ненастье, да и прикуп пока в основном разномастный, и сама постоянно собой недовольна, и другие нередко мне делают больно. Надо знать, даже если незнание дешевле выходит. Надо ждать, даже если сейчас одолели невзгоды. Надо стать, даже если не все доплывут пароходы.
День на ладони снежинкой растаял. Чудо прекраснее не сотворить. Сердце стучится, не уставая. Хочется жить, хочется верить, что беды нас минули, что впереди ожидает весна. Только тревоги меня не покинули, и не до сна нам, опять не до сна. Сколько дорог еще нами не пройдено, песен не сложено, а впереди, там, за окошком, в ночи занавешенном, и снегопады, и зной, и дожди. Хочется верить глазам твоим ласковым, пик недоступности свой покорить, падая, мучаясь, веря пророчествам. Хочется жить.
Хочется жить.
Хочется жить.
Ну, это замечательно, потому что в период общественной апатии люди часто забрасывают творчество, в том числе и поэтическое. Сейчас такой именно период. У многих проблемы в жизни, кризисы вокруг, экономические иные. Вообще полоса такая кризисная. Но, тем не менее, люди занимаются поэзией, занимаются творчеством, выпускают сборники, размещают в интернете свои произведения. И, конечно... Надо не только писать, но надо читать коллег, авторов современных, интересоваться этой темой. Часто мы просто не знаем своих гениев и талантливых людей, которые рядом с нами существуют. Поэтому я бы хотел, конечно, пожелать успехов нашим сегодняшним гостям. Напоминаю, что в гостях у Благовещения были три поэта, члены литературной группы «Тихие лирики. Начало нетихого века» Антонина Спиридонова, Владислав Целев и Юлия Великанова. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Всего
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.